Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, доброе утро.
Утром.
Утром.
Да.
День добрый. Вообще не знаю, кого вечер. Друзья, всех приветствуем. Это ток-шоу «Слово для тебя». Это Денис Гостев. Собственной персоной пришел сюда, в нашу студию. Я Андрей Ребенко.
Говорят, у природы нет плохой погоды. Действительно, наверное, это так. Но если все-таки считать, что у природы есть плохая погода, то это жара в большом городе. То, что мы сейчас испытываем в Москве. И меня очень раздражает, когда телеведущие какие-нибудь или на радио с таким упоением говорят. Говорят, какая замечательная погода в Москве установилась жара. Вот, хочется что-то сделать с этими ведущими.
Ну давай, можешь что-то со мной сделать, потому что я часто об этом говорю. Но, по крайней мере, все-таки май еще все-таки, ну, не так земля прогрелась, еще как-то терпимо. Вот, а май — это хорошее время. Вот, я вспоминаю 2010 год, когда я приехал в Москву, попал в пекло. Я понял, что вот, наверное, ад — это что-то типа вот этого, если, наверное, пожарче. Вот, и на самом деле, конечно, жара — это тоже плохо, но я тебе скажу, вообще нам не угодишь. Зима плохо, снег 6 месяцев лежит плохо, устаем.
Нет, вот, дожди плохо. Любая погода, от нее можно спрятаться. Вот. Жара — это единственная погода, от которой не спрячешься. То есть нельзя... Ну, понятно, что там можно в помещении там какой-нибудь кондиционер поставить, но именно находиться на улице в жару. Можно в сильный мороз, ты одеваешь куртку, там, одеваешь шубу, укутываешься, и ты себя чувствуешь комфортно. В сильный дождь ты берешь зонтики, ты себя тоже как-то комфортно чувствуешь. Когда жара, ты никак не можешь от нее...
Ну, тут есть момент не только физический, психологический, потому что все-таки, когда длительный дождь, пасмурная погода, она нагоняет депрессию, еще все-таки ты психологию немножко забыл. И если длительные такие морозные дни, а вот пасмурные особенно, тоже, знаешь, тяжело переносить. Поэтому, ну, вообще, мы живем в суровых условиях, на самом деле. У нас сильный перепад. Зимы холодные, длинные, леты жаркие бывают очень часто. Кстати говоря, не каждый год. Прошлое лето было очень такое щадящее, ты вспомни.
Ну да, но это обещает быть, судя по прогнозам, довольно тяжелым.
Ну да ладно, в общем, друзья, давайте радоваться жизни, вот, несмотря на какая бы ни была погода.
Ну, тем не менее, у природы нет плохой погоды, поэтому я и с этого
начал.
Да,
в каком-нибудь Израиле там как раз у нас полгода снег, а там полгода вот такая жарень стоит, и вот, и как-то люди живут.
Да там больше, чем полгода жарень.
Да, больше, чем полгода. Так что, знаешь, вот по-всякому бывает, вот, а где-то сейчас, вот вчера писали нам, Дальний Восток минус 15 сейчас, вот, а зимой там минус 40, минус 50, так что, ну, по-всякому бывает. Вот.
Мне вчера прогноз понравился. Говорили, в Сочи плюс 19, пасмурная погода, возможен дождь. Вот, а в Архангельске плюс 30. То есть такое получается.
Ну, это редкость, потому что вчера на мне не с крайней севера писали, там, говорят, 15 градусов, я такой, о, говорю, почти как и в Америке 15, говорю, они мне пишут, нет, это минус 15, извините.
А так где что, это такое сейчас?
Это где-то крайний, там, супер крайний север.
Да, вот, ну, где-нибудь там уже совсем
ближе к Антарктиде. Вот, ну,
хорошо. Антарктиде — это юг.
Ну, Арктика, да. Хорошо, давай начинаем тогда нашу тему, а то можно долго говорить. Друзья, подключайтесь к нашей дискуссии, мы сегодня говорим о проповеди, такая актуальная тема. И я думаю, что будет о чем поговорить. И вот первый такой момент, я думаю, такой практический. А как вообще научиться проповедовать, как ты думаешь, и всякий ли человек вообще может проповедовать? Вот что для этого нужно, какими качествами нужно обладать? Вот как ты научился проповедовать? Ты же проповедник, ты у нас часто проповедуешь вот в прямом эфире, вот толкаешь такие длинные речи библейские. Вот, скажи, как ты научился?
Вообще понятие проповедь — это очень такое сложное понятие, и я думаю, даже так, его проповедь можно вынести в отдельный вид ораторского искусства, причем именно искусства. И действительно, хорошая проповедь — это, ну, это дар у человека есть, если он хорошо проповедует. Это настоящий дар, который дается, с одной стороны, дается свыше, с другой стороны, это то, что требует серьезных усилий от самого проповедника для того, чтобы подготовиться. Потому что можно уметь красиво говорить, но если ты будешь говорить просто вот какой-то неподготовленный материал, вот, то эта проповедь будет, ну, неинтересна, и пользы она не принесет. Даже если она будет хорошо слушаться, то...
Даже если будет связанная такая речь, все будет правильно.
Да, то без глубокого содержания просто она... как в одно ухо влетит, так в другое вылетит у слушателей. Я часто сталкиваюсь с такой ситуацией, что вот после богослужения люди говорят, ой, какая была хорошая проповедь. А когда человека спрашивают, а что была проповедь, человек не может... вот он слышал, ему было приятно это слушать, да? Но когда его спрашиваешь, о чем, он не может сформулировать. И я думаю, что в данном случае это причина именно в проповеднике. Потому что проповедник должен сказать так, чтобы прежде всего это было понятно, по возможности наглядно, по возможности просто, но в то же время не упрощенно.
Но чтобы это, мне кажется, было что-то новое, потому что и у нас сейчас проповедь это из года в год одно и то же. Одни и те же фразы стандартные, стандартные темы.
Ну, и... темы одни и те же в любом случае. Ну, не например, то, что темы, на Пасху нельзя говорить о чем можно говорить на Пасху, кроме
Пасха
Пасхи.
Раз в году, вот, а проповедь каждую неделю.
Ну, понятно. Но даже пасхальную проповедь можно сказать так, что она на всю жизнь у человека отложится. У меня, например, одна из... еще когда я был, скажем так, совсем-совсем юным с точки зрения христианского возраста, я послушал на аудиозаписи одной проповеди одного проповедника из Санкт-Петербурга. И эта проповедь до сих пор у меня буквально вот дословно, она запомнилась. То есть она у меня до сих пор в памяти стоит. И, кстати, часто проповедуя, я какие-то мысли дергаю из этой проповеди, потому что она настолько мне запомнилась, и настолько она была хорошо изложена, настолько она была глубокая, что... это действительно для меня до сих пор вот в течение вот более 20 лет христианского опыта эта проповедь на меня влияет.
А фамилию проповедника ты запомнил?
Я не помню фамилию проповедника.
То есть ты помнишь тему, а фамилию не помнишь.
Да, но это была аудиозапись. Вот, я даже не помню, была ли вообще... было ли написано на аудиокассете
может,
имя
проповедника?
Может,
тебе приснилось, да, в принципе? То есть, может, это и не было кассеты, нет, это сон было... вещи.
Не, ну ты уж так.
Таблица.
Не, ну на самом деле в тот момент мне не особо было важно, кто проповедует, тем более, что я...
А тебе сейчас неинтересно вот узнать, а кто же
нет,
это был
мне...
такой?
Ну, ты знаешь, это настолько... это... ну, нет никаких данных исходных для того, чтобы это узнать. Вот. Но просто проповедь вот так запомнилась. И на самом деле я считаю, что одна из больших проблем у нас, у наших церквях, заключается в том, что мы... у нас мало хороших проповедников, вот реально хороших проповедников,
мало, да?
С большой буквы. Я считаю, что да. Вот. Но, я
мало
начал...
это у нас у кого? У баптистов, в Москве или вообще в
христианском мире? Угу. Я бы так сказал. Я бы его... весь мир бы христианский обобщил. Вот. Но я начал отвечать не на тот вопрос, который ты мне задал, если
да,
ты заметил.
Вопрос, как, ну давай тогда, а кто твои учителя? Да. Вот кроме этого питерского загадочного проповедника, который просто, может, он сам найдется вот как-то, вот как-то.
Ну, я
всплывет.
Скажу так, что моим, наверное, одним из первых и тоже запомнившихся учителей, это был пастор... нашей с тобой вот церкви в городе Бориславе, Ярослав Владимирович Барсук. Вот. И это был действительно... его проповеди, они были, с одной стороны, достаточно простые по содержанию, но не упрощенные, а простые в том плане, что они очень были легко, хорошо доступны. Может быть, он не вдавался в какие-то глубины, не цитировал каких-нибудь философов и как-то так говорил просто, но очень ясно, четко, доходчиво. А главное, что его было приятно слушать.
Но это в основном были призывные проповеди.
В основном это были призывные
это
проповеди.
Он был благовестник.
Он благовестник, и действительно, это те проповеди, которые вот
касались сердец.
Они касались сердец, и это ну, реально они мне нравились.
Они были очень эмоциональны и да, наглядны. То есть много примеров было в этих проповедях.
Да.
Вот в этом смысле мне запомнился еще вот немцы приезжали, ты помнишь, наверное, тоже, наверное,
да.
Ты их помянешь.
Виктор Цират.
Да, Виктор Цират, и еще отец Виктора Гамма, Абрахам Гамма, он очень много таких слезливых историй, помнишь, рассказывал? Ну, вообще, конечно, Виктор Гамма, вот тоже особняком стоит. Да. Ну, тоже Благовестник, но тоже интересные проповеди.
Да, вот. Но, к сожалению, вот так, чтобы вот каких-то таких ярких проповедников из моей такой вот юности христианской...
Больше.
Вот, больше я даже и не вспомню, чтобы вот...
В Киеве никого там не было. В Москву, когда ты приехал уже, будучи семинаристом.
Ну, в Москве есть несколько проповедников, которые мне... На самом деле, я не хочу... Я вообще, в принципе, не хотел переходить на имена, потому что, ну, будет...
Ну, не я хочешь выделять так, кого-то, да?
Да. Я человек по жизни достаточно критичный. Не в том плане, что я хочу как-то, чтобы эта критика какой-то была разрушающей. Вот, но мне, чтобы мне реально быть честным, чтобы мне говорить честно, говорить, как я думаю, мне очень трудно угодить. Вот, в смысле... Чтобы я на самом деле...
Это запросы высокие.
Да, у меня высокие запросы, да. И вот так, чтобы проповедь мне реально понравилась, бывает редко.
А свои проповеди ты любишь?
Ты знаешь, свои проповеди я не могу. Я могу проанализировать свою проповедь, добился ли я той цели, которую перед собой ставил, но оценивать свои проповеди я не могу.
Слушай, ну вот скажи, а вот не было тебе такого, что когда ты, вот есть некоторые, несколько имен, которых ты перечислил, да, ну понятно, мы о них вспоминаем, вот, они, кто-то уже в Америке, кто-то еще кто-то в Германии, кого-то нет в живых, а не было такого, что ты вот через несколько лет опять слушаешь этого проповедника и понимаешь, что, ну, наверное, ты уже стал уже постарше, более зрелым и уже не цепляет, уже как-то понимаешь, что вот на том уровне, на котором ты был, эти проповеди были хороши. А когда ты уже повзрослел, образование получил, уже хочется другого уровня. У тебя такое бывает?
Ты знаешь, не могу сказать. Я просто, у меня не было такого опыта, чтобы я переслушал через много лет ту проповедь, которую слушал
ранее. Ну, не ту, но этого проповедника. Потому что я, например, с этими вот немцами, Людвиг Цират, я потом послушал через там лет 10, и я понял, что, ну, все-таки есть получше проповедники. Тут же, не знаю, Виктор Гам, ну, и другие.
Ты знаешь, у меня не было такой возможности послушать кого-то, кто был, кого я знал ранее. Вот. За время моей жизни здесь, в Москве, я думаю, что есть проповедники, которые вместе со мной росли. Я имею в виду росли в смысле вот в том числе и как проповедники. Вот, поэтому сказать то, что что-то очень резко изменилось, или я смотрю то, что тот человек, которого я раньше воспринимал лучше, теперь воспринимаю хуже, нет, наверное, нет.
У меня скорее вот юность. Ну ладно. Хорошо, вот все-таки как ты научился? Как это происходило? Почему ты решил стать проповедником? Потому что ты учился в семинарии, и нужно было. Ведь некоторые идут проповедовать, ну что, ну надо, там практика, ставят зачетки, в зачетках ставят зачеты.
Да, у нас получается сегодня интервью, да?
Нет, ничего, потом я что-нибудь скажу.
Хорошо. Ну, на самом деле, я, когда пришел в церковь, я активно влился в молодежную группу в вот, церкви Львовская область, город Борислав. И мы как-то начали активно... у нас была очень активная такая жизнь. Мы постоянно... У нас были занятия, библейские занятия вместе. Потом был молодежный хор. Мы куда-то ездили в разные церкви. И буквально... Я не помню, когда, но в одну из наших поездок, в один из городов вот, соседних Львовской области, мне было предложено, точнее, даже не предложено, а мне был констатирован был такой факт, что ты вот сейчас у нас поездка, вот и ты там проповедуешь. Я так немножко... был ошарашен этой новостью, но, с другой стороны, я не могу сказать, что не хотел попробовать себя. И в итоге я вышел за кафедру, это был такой есть городок Стрый в Львовской области, там как раз был построен новый дом молитвы. точнее, по-моему, восстановлен. Да, нет, построен.
Ну,
да, да, да. Ну, в общем, такой красивый небольшой дом молитвы. И я помню, что я вышел за кафедру, помню очень... Я не помню содержание своей проповеди, но помню все детали, как я себя ощущал. Насколько мне было сложно... Мне было сложно смотреть на людей. Я смотрел примерно в метре
потолок?
Над головами. Нет, я смотрел в метре над головами людей. Ну, в
там
потолок смотреть.
Вывеска «Иди больше не греши», да?
Ну да. А смотреть в потолок — это было бы совсем уже неуважением.
Знаешь,
к людям.
Это вот если плохая проповедь, иди больше не греши. Не уходи больше за кафедру.
Да. Ну, в общем, это была такая проповедь. Я протараторил где-то минут 5-7. Вот, но в итоге мне сказали, что как для первого раза очень даже неплохо.
А ты как вообще?
Я не мог никак.
А коленки тряслись?
Да, конечно. И голос срывался, да, как-то, да. Чтобы действительно я себя ощущал, ну так, сложно. Но я боялся остановиться. Я боялся, что если я сейчас остановлюсь, это будет катастрофа. Но в итоге я не остановился, я протараторил, у меня не было пауз, у меня не было даже, наверное, перерывов между предложениями, где точка. Там, то есть, короче говоря, знаешь,
такой
как вот...
хип-хоп читал.
Ну, не совсем, там все-таки еще там ритм определенно нужен. Вот здесь я просто выдавал информацию, знаешь, как раньше писали, без пробелов, без пробелов между словами, между предложениями, то есть просто вот единым текстом. Вот.
Ну, так Библия писалась, да, ну, по крайней мере,
ну, да,
переписывалась.
Да.
Скажи, а ты конспект готовил или как-то у тебя вот это
Ну,
все...
конечно, готовил конспект, вот. Ну, а потом так уже получилось, что я стал проповедовать довольно часто, и даже в своей церкви был рукоположен на проповедника.
Да? Такая, есть, да, такая функция, ну, опция.
Такая опция. Я кроме того случая не слышал о такой опции, но тем не менее, вот была такая молитва.
Это в Бориславе.
В Бориславе, да. И с тех пор я начал проповедовать. Потом у меня встал вопрос о получении духовного образования. Я поступил в украинско-американский христианский... Точнее, сначала это был русско-американский христианский институт.
В Обнинске.
В Обнинске, да. Однофамилец того учебного заведения, который позже появился в Москве. Потом это был украинско-американский христианский университет. И у нас там была такая практика. Каждый, по-моему, пятницу у нас было внутреннее богослужение, во время которого было такое пасторское богослужение, то есть каждый студент по очереди полностью готовил от начала до конца все богослужение, подбирал песни, подбирал там стихи, все, и готовил такую большую пасторскую проповедь. И на самом деле мне вот эти занятия очень помогли, там это примерно получалось раз в несколько месяцев. И я проводил такие вот богослужения студенческие, но на эти богослужения приглашались люди совершенно разные, и пасторы приходили из других церквей. То есть это была такая своего рода хорошая практика, и от нас там требовали не просто составление конспекта, а составление полного текста проповеди. Uh-huh. И нужно было записать полный текст проповеди, его отработать. Вот. И был принцип такой, что любая импровизация должна быть хорошо подготовлена.
А не напрягало вот такое какое-то вот? Мне прям напрягло бы, если бы заставляли еще писать конспект.
Меня это напрягало, но это было условие, которое нельзя было обойти. Вот. В итоге, конечно, в дальнейшей своей жизни я все-таки не стал писать проповеди дословно. Хотя многие проповедники, например, Виктор Гам, да, насколько я знаю, он выписывает все проповеди дословно.
Ну, можно вот сказать, что эти проповеди потом публикуются в решении,
да,
журнале, поэтому,
да,
они,
да, да,
не,
да,
пропадают.
Да.
Кстати говоря, проповедь вообще и записанная проповедь, иногда, значит, публикуют готовые проповеди, это не очень хорошо. Все-таки ее нужно перерабатывать для статьи, она должна быть другой. Ну, это как бы тоже, это не стенограмма должна быть. Проповедь, вот этот текст.
Ну, видишь...
Ну, это если ты хочешь публиковать, конечно, а если для себя...
Но, с другой стороны, проповедь текстовая, она тоже интересна, а главное, что ее можно перечитать. То есть, на самом деле, хорошая проповедь, если она записана в тексте, это тоже хорошая. Хотя, конечно, в проповеди очень важна именно такая эмоциональная составляющая и то, как она произносится. Вот, поэтому, конечно, в тексте вот, невозможно передать какие-то эмоциональные краски, ну и поэтому, конечно, проповедь, подготовленная для произнесения, она должна быть в любом случае адаптирована для текста.
Ну вот хорошая история, а еще учеба в семинарии тебе помогла, то есть ты не только практика постоянно, да, что вы проповедовали, а вот сама учеба в семинарии, вот теория, гомилетика, да, она тебе помогла?
Ну, конечно, помогла, вот в деталях каких-то, в самом процессе подготовки. Вот. Хотя в дальнейшей моей жизни не все из того, чему я учился в семинарии, пригодилось. Или не все, точнее даже так, не все из того, чему я учился в семинарии, я использую. Хотя, может быть, и стоило бы использовать, но вот так, так получается. У меня даже есть опыт не только проповеди, у меня есть еще и опыт преподавания. Курс гомилетики я преподавал в... Была такая библейская школа при Московской Центральной Церкви в конце 90-х годов. И нас, студентов семинарии, приглашали туда в качестве преподавателей. И у меня был курс вот такой гомилетики, достаточно хороший, на мой взгляд, курс. Ну, я, конечно, брал материалы, многие материалы брал из уже существующих, то есть адаптировал существующие какие-то лекции, книги, учебники. Но в то же время я еще добавлял там свой опыт, кроме этого там были практические занятия, и в частности некоторые из проповедников Центральной Церкви, сегодняшних, современных, не буду назвать имен, но они
ты
были моими студентами были.
Так вот, ничего себе, слышь, получается, что ты не только проповедник, ты еще учитель, наставник других проповедников. Я хочу сказать от себя немножко вот по поводу того, как я учился. Вообще, мне кажется, проповедь — это хороший такой вот, хорошая возможность бороться со своими комплексами. Я не знаю, как у тебя, я вот долгое время очень боялся публики и вообще боялся, вот тяжело было коммуницировать с людьми, со многими. И вот когда я переборол себя, вышел за кафедру, я, во-первых, себе много чего доказал, но и людям, которые как бы относились с недоверием или так с некой иронией ко мне. Вот, и это придает уверенности. Ну, понятное дело, что мы не должны использовать проповедь для борьбы с комплексами, понятное дело, но это хорошая возможность. И вот тоже я вот в церкви однажды вышел, сказал. А вообще должен сказать, что вот самое интересное, не знаю, вот рассказывали тебе, что по большому счету ты какое-то влияние тоже оказал. Однажды, когда ты приезжал то ли с Москвы, то ли с Киева к нам домой, ты забыл несколько своих конспектов. Таких они были, по-моему, на картонных карточках. Вот. И я как-то так посмотрел, думаю, опа, интересно. И я, ну, использовал даже некоторые темы, как вообще строится проповедь, некоторые идеи твои. Так что можно сказать, что это тоже вот повлияло. И некоторые даже проповеди вот у меня прям были, они как бы вот...
Интересно, не знал об этом.
Ну, вот видишь, я вот в прямом эфире тебе вот об этом говорю. Вот, несколько тем возникло у меня как бы вот на основе твоих, потом что-то новое обросло новыми мыслями. Вот, плюс я так посмотрел, как выведется конспект, я ведь нигде не учился, я же еще был, сколько там мне лет было, 16, может, 15-16. И поэтому могу сказать, что вот ты молодец, что забыл конспект. Может, еще где-то их оставил. Так что это хорошо сеять конспекты, где-то приезжаешь в гости, и новые проповедники появляются. Вот. Ну и далее, как бы так тоже практика, молодежное общение проводил, вот когда учился в университете. Поэтому я думаю, что вот давай перейдем к теме, какие качества, какими качествами должен обладать вообще проповедник, и что важнее, вот как на твой взгляд, ну, наверное, все важно. Все-таки это образование, это дар, это еще что-то, какая-то харизма, какой-то внутренняя какая-то сила. Вот в чем, какие качества для тебя, какими качествами нужно обладать проповедник, чтобы вот касаться сердец, особенно сегодня, в наше время, потому что времена как-то меняются. Как ты думаешь?
Ну, прежде всего, я считаю, на проповеднике лежит очень-очень большая ответственность. Потому что проповедник является лицом церкви. в тот момент, когда он проповедует, он является представителем церкви, и по нему судят о церкви. Если в церковь пришел новый человек, человек, который не был в этой церкви, в особенности, если человек до этого вообще не бывавший в церквях и, в принципе, знакомящийся с христианством, то плохая проповедь, она может оттолкнуть человека. И каждый проповедник должен помнить об этом. Поэтому я считаю, что, конечно, хорошо, когда проповедник начинает свою деятельность за кафедрой, когда он принимает решение быть проповедником, да? Но, по большому счету, я считаю, что практика все-таки и первые вот такие пробные проповеди, они должны быть в каких-то условиях, ну, как говорится, для своих. Потому что если проповедь неопытного проповедника услышит человек случайный, то это для него может быть таким отталкивающим моментом для церкви. И вот это понимание ответственности, ну, понятно, для молодого проповедника, ну, может, можно ко всему относиться снисходительно, да, и даже человек новый пришедший, он может увидеть, проповедник молодой, неопытный, да, но когда, с другой стороны, когда проповедует некачественно пастор или человек с большим опытом, и если вот эта некачественная, недоподготовленная проповедь, недообдуманная проповедь звучит из уст человека, который из раза в раз, из года в год проповедует, то вот это самая большая, мне кажется, проблема церкви.
Давай пойдем от противного. А что тебя больше всего на сегодняшний день вот как-то отторгает? Вот какие ты видишь главные проблемы? Почему вот сегодня мало хороших проповедей? То есть, наверное, от противного проще пойти будет.
Почему?
Что тебя сегодня смущает вот в качестве проповеди?
Ты говоришь... хорошо. Отвечу, как я понял, этот вопрос.
Что
мне не нравится, да. Что... прежде всего, что мне не нравится в принципе в проповедях, да?
Вообще.
Меня очень огорчает неграмотность изложения.
То есть ты говоришь не обо всех проповедях, а вот о большинстве?
О большинстве, конечно.
Потому что как-то все...
Я говорю, если мне что-то не нравится в проповеди, то это.
Неграмотность какая? В речи или...
Неграмотность в речи. И неграмотность в... Ну, даже в таких моментах, как, например, есть такое понятие управление, да, в предложении, когда неправильно управление, когда неправильно построена фраза, когда неправильно используются падежи, роды, числа, то есть когда нету... неправильно, неграмотно сформулирована мысль.
Ударение неправильно ставится.
Ну, ударение, да, вот.
Просто такой простонародный такой язык тебе как?
Это тоже, но, опять же, если, например, это какая-нибудь деревня, да, и человек, и все так говорят, и проповедник говорит так, как говорят все на вот этом наречии, да, вот, при этом он говорит в целом грамотно, литературно правильно строит предложение, и у него нет проблем именно вот с грамматическими конструкциями, это нормально, но в Москве, ну, и с другой стороны, если такой человек приезжает в Москву в гости, например, то, конечно, ему это позволено, это, ну, понятно, что он живет у себя так, и он...
Нет,
ну, а с другой стороны, если мы говорим о Москве, а мы говорим о Москве...
Не только о Москве.
Ну, я скажу так, что если в Москве, то категорически нет.
Грамотная речь не помешает и в провинции. Вот еще что можно сказать.
Я
вообще
понимаю.
Нужно сегодня подтягивать
хорошо.
И провинцию.
Просто я просто говорю,
давай,
что...
Не, просто не будем снобами. Вот Москва, вот здесь понимаешь ли грамотная речь, а там понимаешь ли, ну ладно, сойдет и неграмотная, и всякая ерунда. Нет, мы сегодня говорим о качестве везде, на всяком
хорошо.
месте.
Хорошо, не будем разделять. Согласен с тобой. Вот, проповедь должна быть эталоном. И эталоном, в принципе...
Потому что, знаешь, какой-нибудь захудалый городок тоже может приехать какая-то интеллигенция, да, или ну, и тоже имеет место быть. Придет церковь баптист, скажет, слушайте, у вас вообще здесь уровень ну, ниже плинтуса. Ребята, вы хоть вообще книжки читаете? Хорошо, неграмотная речь. Неграмотность в содержании.
Второе. Неподготовленность, отсутствие... Отсутствие основной мысли. Ну, то есть, несоответствие принципам гомилетики, которые я не хочу...
Ты как преподаватель.
Буду, да, если говоришь. Я сейчас буду да, повторять. Вот,
ну, структура.
Займет.
Фабула.
Да, отсутствие структуры проповеди. Отсутствие главное. Отсутствие темы. Очень часто проповедник бегает по Библии от бытия до откровения. Вот. И, в принципе, есть такие проповедники, особенно вот пожилые дедушки, они могут проповедовать в любой момент, вот, им просто дай, поставь за кафедру, он, в принципе, в любой момент начнет говорить, и у него всегда есть что сказать, но когда мы анализируем, то получается так, что проповедь обо всем и ни о чем.
Значит, второе. Содержание, структура, основная мысль.
Да.
Сквозная линия, вот.
Да.
Через всю проповедь. Хорошо, что еще тебе? А вот неграмотность, вот ты говоришь о речи, а вот неграмотность вообще в как-то, каких-то фактах человек говорит, нет ли тебя...
Проверено, ты имеешь в виду, проверены ли факты?
Ну да,
согласен.
И вообще, знаешь, какое-то такое вольное обращение к истории, знаешь, такое вот какое-то, ну, сказал так, не проверив, что-нибудь там бросил такое, или как это критика в адрес, там, не знаю, там, православия или католицизма.
Что касается критики, я считаю, что в проповеди категорически не должно быть критики других конфессий. Вот это категорически неправильно. Проповедь не должна разделять. Проповедь должна, наоборот, как-то объединять и помогать какому-то в целом единению христианства как такового. И если есть, а проблемы есть и взаимоотношения между конфессиями, но проповедь не то место, где необходимо об этом говорить. Об этом можно говорить на каких-то встречах, на каких-то там, не знаю, занятиях, на каких-то... Но не с кафедры. Кафедра — это место, где должно произноситься Слово Божье. Вот. Также еще момент. Я не люблю, когда проповедь состоит из большого количества цитат. Я считаю, что... Да, библейских. Но бывает, проповеди, в принципе, делятся на две таких основных группы, да. Текстовая проповедь, то есть, когда берется какой-то определенный отрывок и
по разбирается. Нему,
да, разбирается, да. Вот. И есть тематическая проповедь.
Называют экспозиционная иногда.
Ну да, да. Вот. И тематическая
проповедь. А тебе какие больше нравятся?
Ты знаешь, и те бывают хорошие проповеди, я даже не могу.
Или плохие.
Да. И вот тематическая проповедь, вот в ней важно также, чтобы все-таки был какой-то ключевой отрывок, на котором она бы строилась. Остальное было бы приложением. Очень часто бывает тематическая проповедь, когда проповедник начинает просто делать такой обзор всего текста Священного Писания, и в итоге тонет основная мысль. И с другой стороны, в проповеди не нужно подтверждать каждое слово цитаты из Библии. Это уже становится не проповедью, а лекцией. Такого рода лекции можно на каких-нибудь семинарах, на каких-нибудь конференциях, но не с кафедры, с церковной. Церковная кафедра – это место для проповеди. Я с самого начала говорил, что проповедь – это особенное искусство. Это искусство, которое отличается от всего. Это не лекция, это не семинар, это не какая-нибудь пламенная речь на митинге. Это особый вид ораторского искусства, которому, ну, по большому счету, нужно учиться.
Хорошо, вот такой тебе вопрос. Вот бывает же так, что вроде выдержаны все вот эти пункты, о которых ты сказал, вроде грамотная речь, вроде структура, вроде вот есть сквозная линия, вроде вот все, знаешь, четко, выверено, а не цепляет. Согласен, бывает такое? А бывает наоборот, что вроде такой вышел человек, такой простой такой, знаешь, и вроде нет структуры, вроде иногда как-то что-то не сходится, а вот цепляет, вот просто человек вот видно, вот жизненно, как-то вот от чистого сердца, вот как-то вот, вот
видно, это что еще, это... еще один такой момент, который я бы назвал, ну, может быть, это слово не совсем подходящее, но ну, своего рода харизма.
Ну, я, не, почему? Ну, подходящее да. слово, я считаю.
Да, ну просто на сегодняшний день это слово, оно так сильно заезженное стало. Вот я считаю, что еще очень важный момент, у проповедника обязательно должна быть харизма. Не всегда она есть у молодого проповедника, который только учится, но у опытного проповедника обязательно она должна быть. И тогда даже какие-то, вот ты правильно сказал, даже какие-то шероховатости, они стираются. Это не оправдывает и не говорит о том, что этот человек, имея харизму, может почивать на лаврах и перестать готовиться. Но в случае каких-то сбоев даже у него, они не так резко воспринимаются и они не так заметны. Потому что вот этой харизмой он заполняет. Знаешь, как вот, когда ставят там окна, двери, да, есть монтажная пена, которая заполняет все щели, которые, ну, после этого перестает дуть в том месте, где, да, то есть полностью получается такой монолитный блок. Вот это именно должна делать харизма проповедника. И это то, что, с одной стороны, это не первая, да, вот, ну, для проповедника характеристика, которую мы перечисляли, но, с другой стороны, она, как, она накрывает все, она самая важная. И если у проповедника нету харизмы, то вот вопрос, стоит ли ему проповедовать.
Ну, согласен, чтобы не быть таким, знаешь, функционером. Вот я хотел сейчас вот сказать, вот хотел уже, пока хотел уже и забыл, что хотел сказать. Вот такой тогда момент хотелось бы тоже отметить, что вот мне кажется, мне бы хотелось, чтобы проповедники, ну, во-первых, хорошо, когда все сходится, и харизма, и все эти вот структуры, чтобы проповедник всегда, знаешь, говорил, вот какие-то были свежие мысли, вот прожитые, пережитые, прочувствованные человеком, когда это не просто отвлеченная тема, когда человек сам прожил, прочувствовал, когда это касается в первую очередь самого проповедника. Вот видно, что человек не стоит на месте, движется, развивается, читает множество книг, и это проявляется в проповеди, когда он из года в год не одно и то же, да, красиво говорит, да, структура, да, вот выходит, вот, а все одно и то же. А когда, знаешь, какая-то свежесть, какая-то, знаешь, иногда парадоксальность какая-то, иногда что-то неожиданное скажет, когда проповедь наполнена каким-то примером, особенно из жизни, желательно, конечно, своей даже жизни. Вот мне кажется, что тоже это очень важное качество, чтобы всегда что-то было новое, свежесть, новизна была в проповеди. Мне кажется, этого не хватает часто.
Я полностью согласен с тобой. И вообще, на самом деле, проповедник, он должен быть эрудированным человеком. Одна из больших проблем проповедников заключается в том, что они себя ограничивают и зачастую ограничивают вот одно священное писание и больше ничего. Вот он читает его каждый день, он за год перечитывает священное писание там 3-4 раза. И это замечательно, и я думаю, что это хороший пример для любого христианина. Но для проповедника, как бы это, меня сейчас нужно очень многие критиковать, да, я думаю, но я все-таки скажу это, для проповедника мало только читать Библию. Для проповедника нужно интересоваться и даже иногда и политикой, и проповеднику необходимо читать другие книги просто для расширения
своего кругозора.
Да просто
газеты, кругозора. Журналы, в интернете копаться,
да.
Чтобы быть вообще в теме, в контексте,
да,
нынешнего времени.
Проповедник, да, он должен быть актуальным. Его проповедь должна быть актуальной, понятной современному человеку. Это не значит, что проповедник должен следовать каким-то тенденциям современного мира или как-то себя там таким образом снижать и себя, свою лексику, да, грубо говоря. Нет, совершенно не так. Но понимать, чем дышат люди, понимать, что люди, о чем люди думают, что движет людьми, это нужно обязательно, и без вот этой информации, без понимания современного мира, да, этого сделать невозможно. Знаешь, как врага нужно знать в лицо. И даже если какие-то вещи мы не приемлем, да, то мы должны о них знать просто потому, чтобы людей, помочь людям от этого предостеречь людей.
Ну, и не надо врагами там никого называть, на самом деле. Тоже, думаю,
я имею в виду
противопоставлять.
Не-не-не, я не имею в виду кого-то конкретно. Да, конечно. Имеется в виду то, что ты не приемлешь. Нужно все равно это знать для того, чтобы с этим бороться.
Я думаю, вот правильный такой момент, я с тобой согласен полностью. То есть проповедник, вообще христианин, должен быть всесторонне развитым человеком, профессионалом своего дела. И вообще быть вот во всем эрудированным. Желательно, там, вот правильно ты сказал, и в спорте, и в политике. Чтобы быть актуальным, чтобы быть все проповеди должны быть своевременными. И знаешь, вот еще в конце скажу, ведь мы говорим об апологетике, защита веры. Вот проповедь это нынешняя апологетика, защита веры. Когда вот слышишь такую качественную, хорошую проповедь. Даже вот возьмем патриарха Кирилла, да, многие там его критикуют, но когда ты слышишь его проповедь, ты понимаешь, что человек, вот он пытается как-то вот достучаться до интеллигенции, да, потому что вот такие, ну, на высоком уровне говорит. Вот тоже, кстати говоря, можно взять пример, как хороший пример, или там нынешний папа Франциск, да, который вот просто берет то, что сейчас актуально, о чем сейчас мир думает, и все это вот пытается вот говорить, и то, что он говорит, очень свежо. Вот Франциск, когда читаешь, прям удивляешься, как будто молодой парень говорит, да, как будто,
ну, да,
как будто такой, знаешь, 20-летний, такой, знаешь, молодой, юный, задорный такой человек, а ему уже сколько-то лет, то есть он какие-то фразы выбирает такие, знаешь, интересные, вот мне очень нравится, поэтому хорошие примеры, не только, да, в баптизме, а
конечно,
в других конфессиях.
Конечно, ну и в завершении нашей дискуссии нам уже нужно, да, сворачиваться.
Тоже
тема,
хорошее, да, качество проповедника — уметь вовремя свернуть мысль, закончить, не растягивать,
да,
приземлиться.
Да, да, да. Я хочу процитировать одного человека, известного в России. Это Андрей Кураев.
Тоже, кстати, яркий, да, я считаю, проповедник.
Яркий проповедник.
Ну, лектор, скорее, такой, да, апологет.
И он в свое время сказал одну очень интересную мысль про патриарха, про нынешнего патриарха Кирилла. Он сказал так. Можно по-разному относиться к Кириллу. Но это тот патриарх, за которого не стыдно. Вот очень хотелось бы, чтобы те люди, которые проповедуют в церквях, чтобы пасторы наших церквей, чтобы те, кто выходит за кафедру, нам никогда не было за них
стыдно. По крайней
мере,
за речь.
За то речь, мы можем... за все.
Ну, за все, конечно.
За все, да. Просто вот в данном случае как раз шла речь о речи.
Ну да.
Вот. И действительно, вот очень бывает грустно, когда бывает не так.
Да, ну, хорошая тема, можно как-нибудь ее продолжить, друзья. Ну, сегодня все так заслушались, не задавали вопросы. Вы пишите, еще есть возможность комментировать на сайте, можно дискуссию продолжать. Я думаю, что мы много чего еще не успели сказать, но я думаю, дискуссия интересная. Послушаем мы песню хорошую дружков наш-то на услуге «Цок да цок», вернемся и обсудим топ-7 материалов портала «Слово для тебя». Будьте с нами, друзья.
Их-то Господь, он вон какой. Он ты впрямь настоящий герой, без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй, и меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, смотри, сынок, наш-то на ослике цок да цок. Наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, ого-го какой, он-то и впрямь дарует покой, дарует, вкушает вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти мордасти махнув рукой, в позе лотоса он окружен пустотой, осиян святой, пустотой, осиян пустотой святой. Но наш-то, смотри, сынок, наш-то на ослике цок да цок, наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. У тех-то Господь, он вон какой, он-то и впрямь владыка земной, сей век, сей мир, сей мозг головной давно под его пятой. В круг трона его веселой гульбой. Эбоневое пляшет рот людской. Может быть, и мы с тобой. Может быть, и мы с тобой. Но наш-то, наш-то, не плачь, сынок. Наш-то на ослике цок да цок. Наш-то на ослике цок да цок. Навстречу смерти своей.
Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы вернулись. Топ-7 материалов портала «Слово для тебя», друзья. Открывайте портал worldview.ru и следите вместе с нами. Денис, ну что, седьмое место?
Ну что, седьмое место. Представитель Русской Православной Церкви предлагает обязать учеников, школьников заучивать наизусть 10 заповедей. Как ты считаешь, правильно, неправильно?
Ну, знаешь, я думаю, вообще насильно мил не будешь. Знаешь, если мы насильно будем внедрять в школу там всякие уроки, там как это называлось раньше, ну, катехизис или катехизм, или как там закон Божий, ну, я думаю, что можно вызвать реакцию вполне себе негативную, обратную реакцию. Поэтому, ну, это инициатива Дмитрия Смирнова, я так понимаю, протоиерея. Такой, конечно, священник немного одиозный, я бы так сказал, интересный. Вот, поэтому я не знаю, хорошо это и плохо ли.
Ну, ты знаешь, сама мысль, на самом деле, мне кажется, правильная. Вопрос, как ее, как и во что ее обличить.
Ну, обязать не надо. Можно как рекомендацию, знаешь, какую-то. Вот давайте
ну,
будем...
Ну, на самом деле, просто, конечно, эти принципы нужно знать вне зависимости от конфессиональной принадлежности. Ну, на самом деле, они такие не кради, не убей. Это же...
Ну, я просто не понимаю, это в рамках чего? Это в рамках какого урока? Если есть основа православной культуры или основа этики, ну да, конечно, нужно изучать. Если это... А как просто? На переменах, на линейках, как учить? Вот как предлагает
Дмитрий
Смирнов?
Ну, это можно, например, в младших классах в какой-нибудь курс, да, тот же самый какой-нибудь там окружающий мир, в который входит сразу множество разных предметов, там и география, и история, и природоведение, и основы этики. Все это объединяет. Я думаю, просто куда-то можно было бы это вклинить. Может, даже это не выводить как обязательно, что это вот там библейский принцип, что вот, а просто сами эти истины, чтобы люди... ну, как-то об этом знали, об этом помнили, думали.
Я не спорю, что, конечно, если брать историю вообще человечества, 10 заповедей, конечно, нужно знать. Другой вопрос, что знания 10 заповедей еще ни о чем не говорят. Если они оторваны от учения вообще христианства, ну, скажут, ну, 10 заповедей, ну, подумаешь.
Ну, например, есть принцип «не прелюбодействуй», да? В современном мире принципы совершенно другие, и школа не учит тому, что не нужно этого делать. Вот, я считаю, что какие-то этические принципы все-таки...
В общем, ты считаешь, что школа должна взять на себя еще воспитательную функцию, не только образовательную.
Она так и так берет
ну,
на себя.
Ну, сегодня такая функция, кстати, по-моему, в советское время стояла задача, сегодня такая задача не стоит.
Де-факто так оно и есть, потому что я, кстати, недавно брал интервью у председателя Российского Союза ИХБ, он очень скоро оно выйдет, у нас, кстати, маленький такой анонс, вот он очень там подробно говорил о функциях и говорил о том, что даже если школы не хочет, на современном мире она вынуждена брать на себя воспитательную функцию. Ну, хорошо. Вопрос интересный, дискуссионный. Ну, давай мы все-таки пойдем дальше. Шестое место. Встреча с пастором церкви Saddleback Томом Холлидеем состоялась в МЦЦ. Вообще, эта церковь известна, потому что старшим пастором в этой церкви является Рик Уоррен, автор множества книг, в частности, «Целеустремленная церковь». Эта церковь большая, там больше сотни только пасторов, насколько я понимаю. Вот. То есть, это такой огромный, я даже не знаю, как вот при нашем понимании церкви, это целый такой, ну, огромное объединение, которое объединяет множество внутри себя.
Такой холдинг.
Холдинг, да-да-да-да. Вот. Ну, он рассказывал о церкви, о служении. Это было интересно, но много было пасторов, причем пасторов не только Иван-Христиан Баптиста, вот, но в частности были, например,
Колесников.
Да, Павел Колесников был...
Твоя церковь, да, пастор, наверное, был?
Ну, да, был Леонид Картавенко, был Кузнецов, пастор церкви, Тушинской церкви.
Скажи, а сейчас в Москве есть филиал вот церкви Уоррена Saddleback? По-моему, открывался.
Я не знаю.
По-моему, вот твоя церковь стала как частью. Ну, я не знаю, вот не могу ничего сказать. Ну, в общем, было интересно, фотогалерея, можно посмотреть.
Да, и главное, можно также послушать, потому что мы разместили аудиофайл, и можно послушать само это выступление. Было интересно. С одной стороны, не было сказано чего-то такого супернового, каких-то таких откровений, что вот, вот такая огромная церковь вот с таким большим опытом, вот она так развивается. А с одной стороны. А с другой стороны, были сказаны правильные вещи, о которых мы иногда забываем в нашей практической жизни. Вот, поэтому я думаю, что было бы интересно посетить. Вот, посетить наш сайт и послушать, и посмотреть.
Ну что, номер 5.
Номер 5. Традиционную семью признали безопасным, самым безопасным окружением для детей. Ну, на самом деле, казалось бы,
Очевидная вещь,
но сегодня в современном мире она перестала быть очевидной. И это такое напоминание хорошее, правильное и подтвержденное статистикой. Вот, поэтому статистикой и исследованиями. Так что, ну, хорошо, что такие вещи все-таки вспоминаются, потому что действительно семья – это самое правильное, самое безопасное место для детей.
Ну что, а теперь опасная вещь. ВОЗ назвала самую пьющую страну в мире. Четвертая новость. Какая она самая пьющая страна в мире получается?
Белоруссия самая пьющая, а Россия, по-моему, на четвертом месте. Так что... Информации там много, статистики, большая статья. Почитайте, это может быть интересно. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы... Да, и такой момент. В России сейчас уменьшилось количество потребления алкоголя на душу населения за последние несколько лет. Но пока мы еще далеки от того момента, когда... От той точки, когда алкоголь не влияет на... Не является опасным для развития страны в целом. Пока мы еще в зоне риска.
Так, ну что ж, третье место с конца.
Вернее, сначала. Обращение 55-го съезда Иван-Христиан Баптистов. Он состоялся этот съезд, и ну, почитайте, это официальный документ, в том числе говорится там и об Украине, и вообще о ситуации в мире. Я думаю, что это надо знать, то, что там сказано. Дальше. Ученые назвали продукты, которые вызывают усталость и бессилие. Тоже почитайте, тоже интересно.
В общем,
есть
вообще вредно, оказывается,
да.
И жареное, и да. Всяческие тут у нас мясо разное всякое, ну, в общем...
Да, а единственная причина вступать в брак, говорится в публикациях.
Так, это номер
наших.
Один, первое место,
это новое,
между прочим.
Да, это первое место. Вообще, все, что касается брака, у нас очень актуально, но вообще тема актуальная.
Да, там с таким юмором человек описывает эту ситуацию, я думаю, интересно. Вот основная причина вступать в брак, я думаю, что можно обратиться к этой статье. статье, она у нас в разделе публикации.
Да, ну, Артур Горнов у нас вчера разместил еще очередное интервью, да.
Здесь вопрос к христианину. Игорь Грицик, это у нас человек из с Чехии, Кладно, Прага. Думаю, интересно, послушаем. Служитель Нового Завета, миссионер в церкви. Тут вот сайт Удан также помогает в служении тоже NRC ИБФ, тоже такое вот служение есть. Ну, в общем, друзья, почитайте, думаю, будет интересно. Ну, что, Денис, у нас ток-шоу следом за нами, ток-шоу «Идем в гости», Лариса Трескина в гостях у Инны, поэтому мы тут не можем сильно засиживаться, вот, и поговорим на тему «Жена и мама, миссия выполнима». Вот, да. Так что мы будем передавать бразды правления нашим друзьям, вот. Ну что, мы-то будем прощаться с тобой?
Да, будем прощаться, мы всегда рады. Да, кстати, последний момент. На этой неделе будет ток-шоу «Жезл и посох», которое будет посвящено интересной теме, связанной со старообрядчеством. Так что, пожалуйста, не забудьте, четверг в 7 часов.
Хорошо, ну, спасибо тебе за участие, за интересные мысли. И вам,
тебе,
друзья, спасибо.
Спасибо за интервью меня.
Ну, всего доброго, дорогие друзья, до новых встреч в эфире, до свидания.
До свидания.